Евангелие Иоанна, первая глава, первые два стиха. Ну, правда, здесь, наверное, не менее сложная конструкция. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога, и все через Него начало быть, что начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. Вот это вот библейское выражение того, о чем я вам сейчас 15 минут последних объяснял. То есть вся реальность в Боге, и все через Него начало быть, что начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. Еще один текст, Колоссянам 1 глава 16 и 17 стихи. Если вы помните, там речь идет об Иисусе Христе, и там сказано тоже о Вселенной, о том, что во Вселенной все держится Христом. Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престол или господство, или начальство, или власть, или все им и для него создано. Вот это объективность и однородность реальности. Смотрите, и духовное, и физическое, и на небесах, и на земле. Все им создано, все сходится к нему. И не только им, а для него создано. 17 стих. И он есть прежде всего, и все им стоит. Есть еще один текст, Римлянам 11 глава, 33 по 36 стихи. Римлянам 11, 33-36. «О бездна богатства и премудрости и ведения Божия, как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень, или кто был советником Ему, или кто дал Ему наперед, чтобы он должен был воздать, ибо все из него, им и к нему». То есть, смотрите, когда мы говорим о мире, мир, в котором мы живем, он не предполагает наличие какого-либо другого источника, законов ли, физических ли аспектов, элементов мира, или духовных, кроме Бога. То есть Бог – единственный законодатель, единственный источник, единственный владыка всего. И как мы видим, Священное Писание достаточно много и ясно об этом говорит. Вот поэтому абсолютно все происходящее во Вселенной необходимо рассматривать в системе Божьей реальности. В системе вот этого факта, что все им, все из Него и все к Нему. 13-й псалом, если вы помните, что там сказано, есть подобный псалом 52-й, но мы в 13-м прочитаем. Первый стих написано: «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога». Помните, мы начали с того, что я вам сказал, что каждый человек функционирует в системе мировоззренческих ценностей. Так вот, вот этой системой ценностей, для того, чтобы человек правильно думал, должен быть Бог и его реальность. Он источник всего, все из него, им и к нему. Вот почему здесь написано, сказал безумец в сердце своем, нет Бога. То есть, как только человек отказывается от Бога, как от единственного источника объективной реальности, он теряет способность здравомыслить. Да, Володя. Да. 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 Ну, я понял, я не совсем понимаю, как связано с нашим предметом. Вот. Да, мировоззрение, да. Да. Значит, да, я объясню. Нужно начинать за 9 месяцев до рождения ребенка. И начинать вот как. Смотри, дело в том, что дети, они впитывают информацию, знания не только, когда ты ему рассказываешь. Они намного больше впитывают, когда они ощущают атмосферу, в которой они живут. То есть, когда родители доносят слово о Боге или хотят донести слово о Боге, до того есть предварительные условия. Откройте, пожалуйста, Второзаконие, 6 глава. Второзаконие, 6 глава. С 4 стиха. «Слушай, Израиль, Господь Бог ваш, Господь един есть». И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей, и всеми силами твоими. И да будут слова эти, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем, и внушая их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, идя дорогой, ложась и вставая». Заметьте, вот это утверждение «внушая их детям твоим» стоит на 4-м месте. Если вы уберете первых 3, 4-е не имеет смысла. Начинается с признания факта того, что Бог – это объективная, единственная реальность. Господь Бог ваш, Господь един есть. Второе – это предполагает, вот это положение Бога, предполагает определенное отношение к Нему. И здесь уже включается эмоциональная составляющая. «И люби Господа Бога твоего». Признание важности того, кто есть Бог, а какое положение занимает, дальше ставит человека перед определенным разными возможностями. То есть мы знаем, что некоторые люди признают бесы, веруют и трепещут, но противятся. Здесь повеление «люби», признавая Его величие, «люби Его», причем «люби полностью», всем сердцем, всей душою, всем разумением. Третий шаг, смотрите, «и да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твое». Значит, первое, если мы посмотрим на эту последовательность еще раз, это, кстати, важный элемент, поэтому я немножко подробнее остановлюсь на нем. Реальность Бога – это Его абсолютный статус Бога. Дальше. Ты реагируешь на Него. Отношение любви. Это делает вот это вместе, делает возможным третье глубокое познание слова. И все это вместе взятое делает тебя способным учить слово других, и в данном случае детей. Наша беда в огромной степени, в огромном смысле, беда многих родителей, беда многих проповедников заключается в том, что существует только вот это. Некоторые идут дальше, они идут сюда. Но если не будет вот этого, то есть ясного понимания, кто такой Бог и его статус, и вот этого следующего, то есть нашего отношения абсолютной посвященности Богу, то тогда познание слова будет неверным, и тогда ваше учение не приведет к нужному результату. Теперь представьте себе вариант, представьте себе, я отвечаю на твой вопрос, Владимир, с какого времени нужно учить детей? Представьте себе вариант, когда дети еще не понимают азбуку, они еще не могут там сложных концепций вместить. Но они знают, что понимают? Они понимают вашу любовь. И они понимают, что для вас ценно. они понимают, они подсознательно ощущают, вокруг чего вращается ваша жизнь. Вот почему, друзья, вот эти два фактора важнее вот этого и вот этого. То есть, если вы не можете, если вы не очень хорошо знаете слово, читать не умеете, допустим, или не было Библии написанной. Я помню, я жил в то время, мой первый Новый Завет появился в 14 лет. Не было Библии. Библия была одна на семью. И то, это уже был прогресс, немножечко раньше не было и того. Это не говорит о том, что можно Библию не изучать. Библию нужно изучать. Но общий эффект вот этого зависит от последовательных вот этих трех вещей. То есть даже тогда, когда твой ребенок не может понять субъективную и объективную реальность, или же Иоанна, 1 глава, первых три стиха, скорее всего, он не может этого понять, если он не вундеркинд какой-то. Но он ясно понимает, кто в доме главный. И он ясно понимает, кого любят родители. Вообще Библия – это удивительнейшее явление. Когда мы исследуем различные сферы, я продолжаю удивляться просто поражающей точности, с которой Священное Писание представляет нам сферу за сферу нашей жизни. Итак, Псалом 13, 1 стих говорит нам о том, что если человек отказывается от существования Бога, он становится безумцем. Вы эту же самую концепцию, эту же самую идею можете прочитать в 1 главе послания к Римлянам. Помните, там сказано: «Но как они, познавши Бога, не прославили Его как Бога?» И дальше написано: «Но осуетились в умствованиях своих». И очень интересно дальше: «Называя себя мудрыми, обезумели». То есть, когда мы говорим о том, что человек, отвергающий Бога, становится безумцем, речь не идет о том, что весь мир дурдом. Речь не идет о том, что все сплошь должны в психиатрической клинике быть. Речь идет вот о чем, что человек, имеющий прекрасные аналитические способности и способный понимать законы, но если он отказался от системы координат правильной, он не может правильно применять эти законы. Мы этого коснемся чуть попозже, поэтому я не буду сейчас углубляться до конца. Окей, следующий наш пункт. Место человека в Божьей реальности. Значит, мы говорили о том, что Бог – основание реальности. Это реальность объективна и однородна. Она вся сводится к Богу, она из Него исходит. Место человека. Когда мы читаем книгу «Бытие», 1 глава, 26-27 стихи, эти слова открывают нам чрезвычайно много интересного и важного о человеке. Самое первое, что мы видим, что человек – это наивысшая форма Божьего творения. То есть Бог сотворил человека после того, когда все уже было сотворено. Наивысшая форма. Второе, что мы видим – мы видим здесь утверждение. Давайте прочитаем. «И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, над птицами небесными, над скотом и над всей землей, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Я хочу особенно отметить вот этот фактор по образу. Конечно, Библия, она написана таким языком, чтобы мы способны были понять смысл того, что, той идеи, которую Бог передает. Вот. И нам иногда приходится немножко глубже расшифровать, что же это такое. Когда мы говорим о образе Божьем в человеке, вот здесь, кстати, вы можете в богословской литературе встретить различные предположения, что же включает в себя образ Божий в человеке. Вот. Но несколько вещей бесспорны, которые связаны с этим. Когда мы говорим об образе, то речь идет о чем-то, что имеет определенную степень однородности. То есть что-то уменьшенное, но однородное в каком-то смысле. Если мы говорим вот о телефоне, он, наверное, включен, здесь что-то записывает, но я думаю, что не, я сильно не нарушу здесь запись. Если мы говорим о телефоне, вот этот телефон, он, не знаю, какой здесь не стоит, там Билайн или МТС, или еще там какой-то, да. Допустим, Билайн, да, телефон. Если этот телефон Билайн, это значит, что его сим-карта однородна с системой Билайн. Она способна коммуницировать с системой Билайн. Речь не идет о том, что эта сим-карта, она такая же точно, как главный компьютер, который стоит в Билайн. Или главный передатчик, как, который у них есть. Это не то, нет, но она однородна. Она работает на той же самой частоте, на которой работает Билайн. Вот это такое не совсем, может быть, совершенное, но все-таки сравнение, которое помогает нам понять. Я вот здесь представил вам схемку сходства и различия, которые мы видим между Богом и людьми. Сходство – это способность управлять. Бог дает сразу же людям повеление управлять. Он дает им землю в распоряжение, и Он говорит им о том, что владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными, всяким животным, присмыкающимся по земле. То есть Он дает им в распоряжение землю. Кстати, весь научно-технический прогресс является подтверждением или демонстрацией того факта, что человек получил от Бога способность пользоваться Божьим творением. Это очень удивительная способность. Если вы возьмете вот эту штуку, из чего она сделана? Из земли. Из праха сделана. Она сделана из земли, которую Бог дал человеку. Правда, потом кто-то взял из земли одно, другой взял другое, там металл, там полупроводник, там из нефти пластмассу сделали и так далее. Но все это сделано не из космоса и тем более не из другого мира. Все это сделано из ресурсов, которые Бог вложил. Бог вложил ресурсы, Бог вложил или до того еще сотворил законы и дал человеку разум, посредством которого человек может управлять, то есть он может распоряжаться вот этой всей землей, всеми веществами, которые Бог заложил сюда. Вот, и таким образом, благодаря этому, и мы имеем научно-технический прогресс. И вот почему мы приходим ко второму, это творческие способности. То есть Бог творец, человек имеет в маленькой степени творческие способности. Он не может сотворить вещи из ничего, и он не может дать законы, на основании которых что-то функционировало бы. Потому что он не творец. Он ограничен. Но он имеет какое-то подобие. Я думал, что здесь фотографии есть, на некоторых там есть фотография храмов. Вы видели, наверное, маленькие фигурки каких-нибудь храмов? Ну, самые известные в России храмы, там, Василия Блаженного или Спас на Крови в Санкт-Петербурге или еще какие-то. Вот эта маленькая фигурка, и человек посмотрит, и у него спросит, что это такое? Он тебе скажет, собор Василия Блаженного. Не-не, подожди, это деревяшка. Это не собор Василия Блаженного. Это точно, это деревяшка. Но когда у человека спрашивают, у него сразу же возникает образ. Почему? Потому что эта маленькая фигура, она в каком-то смысле отображает. У нее есть что-то общее с главным предметом, по образу которого она сделана. Следующее сходство – это абстрактное мышление. То есть человек способен мыслить абстрактно. Что значит абстрактно? Ему не нужно. Вы можете в уме считать. Вот это самая простая иллюстрация. То есть нам не нужны палочки, чтобы считать. Окей, 1, 2, 3. Вы можете считать в уме. И не только считать. Считать это самое простое, может быть. И вы можете в уме аналитически думать о самых разных вещах, которых вы не видите. И вы можете даже думать о том, что никто не может видеть. Вы можете думать о духовном. Вы можете думать о любви, вы можете думать о совести, вы можете думать о Боге, вы можете думать о вечности. Вот эту способность человек имеет, это называется абстрактное мышление. И следующее – лингвистические способности. Что это значит? Это способность артикулировать, способность выражать определенными языковыми формами, выражать мысль, коммуницировать с друг другом, понимать. Мы можем добавить туда еще один элемент, который связан с этим же, это логическое мышление. То есть, когда мы говорим о лингвистике, то лингвистика, она функционирует в системе координат или в операционной системе логической логики, логического мышления. Это, кстати, еще одно доказательство, которое говорит о том, что логика, она нематериальна, и она не могла эволюционировать. Она была, и все, что существует, функционирует в логической системе. Вот если бы не было логики, наш семинар сейчас не имел бы никакого смысла. То есть я говорю слова, которые выражают определенную идею, вы эти слова слышите, и вы пытаетесь эту идею, которая у меня в голове, воссоздать в своей голове. Все это говорит об однородности логического процесса. Так вот, что-то есть у Бога в его разуме, и он при помощи слов передает нам, и мы можем слышать, и мы можем воспроизводить в своем разуме то, что он говорит. Мы можем формировать даже свой разум под влиянием того, что он говорит. Опять-таки, это сходство, это то, что это место человека в Божьей реальности. Различия, но есть вместе с тем различия. Бог творец, человек творение. Бог безграничен, человек ограничен временем, пространством и материей. Бог всезнающий, то есть он знает все в совершенстве. У человека ограниченное знание. Бог всемогущ. Возможности человека ограничены. Он далеко не все может. Бог имеет способность творить из ничего. Творческие способности человека, они используют сотворенную вселенную. И здесь можно добавить в рамках законов, которые Бог создал. Следующее. Бог самодостаточен, то есть он не зависит ни от кого. Человек всесторонне зависим. Он зависит от нескольких градусов температуры тела. Чуть-чуть ниже или чуть-чуть выше, и он не жилец. Он зависит от процента кислорода в атмосфере. От многих-многих вещей. Если вы когда-либо проходили медицинские обследования, то все то, что делают там врачи, они берут с вас кровь и всякие другие там жидкости. Вот. И потом на основании их они определяют. Что они определяют? Если у вас чего-то меньше или чего-то больше. Чего-то меньше или чего-то больше, и уже все, человек начинает хворать, по крайней мере, а иногда и представляется немножко раньше. То есть мы говорим о абсолютной нашей зависимости, всесторонней зависимости от многочисленных явлений, которые нас окружают. Итак, это то, что нам нужно знать о реальности, сущность реальности. Давайте перейдем ко второй теме, которая не менее интересна, и она позволяет нам увидеть следующий этап. Вот то, о чем мы здесь говорим, оно как бы строится одно на другим. Без первого невозможно второе. Давайте теперь посмотрим, в чем заключается вот эта божественная реальность. Изначально мы посмотрим на то, что было изначально, до того, когда человек согрешил, а потом посмотрим на эффект греха, что сделал грех. Опять-таки, мы сейчас говорим обо всем в связи с вопросом реальности, с вопросом всего того, что получается, вопросом мировоззрения, ценностей и так далее. Когда мы говорим о отношениях человека и Бога до грехопадения, эти отношения, они описаны в Библии одним словом. Помните, «хорошо» и дальше сказано «хорошо весьма». То есть это отношение абсолютной гармонии, абсолютной согласованности, счастья в связи с этим, исходящего мира и отсутствия противоречий. Но в этой реальности есть несколько очень важных таких деталей. Значит, когда я об этом говорю или когда я думаю об этом, я много-много лет тому назад попытался это представить вот такой схемой, которая, конечно же, несовершенна, вот, но она помогает мне визуально увидеть то, о чем мы сейчас будем говорить. Значит, Бог – это источник всего, это источник объективной реальности. Я вот так это рисую, это как центр, из которого все исходит. Он не просто источник объективной реальности, а этот Бог, Он законодатель. Мы уже говорили о математике, о логике, вот. Мы говорим о морали. Что это значит? Это значит, что Бог определяет, что хорошо и что плохо, что правильно, что неправильно, что красиво и что некрасиво. Опять-таки, Он определяет все законы. Он определяет силу притяжения. Если я сейчас отпущу этот фломастер, то он упадет вниз, он не полетит вверх. Почему он полетит вниз? Потому что Бог определил силу притяжения, и что бы вы ни делали, вы можете держать фломастер, вы можете поймать фломастер, вы можете подставку поставить для фломастера, но вы не можете отменить силу притяжения. Больше того, вы не можете ее уменьшить, вы не можете изменить ее формулу. Невозможно. Вы можете только узнать ее формулу. И когда Исаак Ньютон первый определил формулу закона притяжения, то он его не изобрел. И это не Исаак Ньютон, кто решил, ну окей, давай формулу напишем вот такой. Или нет, давай чуть-чуть уменьшим. Нет, он просто имеет реальность, которую он осознал, и он пытался ее описать. И в действительности он выразил то, что вот от Бога, как от законодателя, изошло и не может быть изменено. Теперь, когда мы говорим о этой реальности, в этой реальности был создан человек. И этот человек был создан со способностью понимать Божьи ценности. То есть он способен понять, что хорошо и что плохо, что правильно и что неправильно. Но заметьте, он не имел никогда права самостоятельно определять, что хорошо и что плохо. То есть человека можно изобразить так, он был абсолютно богоцентричен. Он полностью зависел от Бога. То есть когда ему нужно было узнать, что хорошо, что плохо, он бежал к Богу. Когда ему нужно было узнать, что правильно, что неправильно, он бежал к Богу. Это можно сравнивать со многими разными вещами. Представьте себе юрист вот здесь, человек-юрист, который пытается помочь людям функционировать правильно в системе законов определенной страны. Ну, мы предполагаем, что это не коррумпированная страна. Когда этому человеку нужно узнать, что правильно, что неправильно, куда он бежит? К законам. То есть он не сам говорит, ну, ты знаешь, наверное, вот так сделай. Этого человека, который спрашивает у адвоката, как сделать, интересует не мнение адвоката, а обоснованная оценка или объяснение закона. За это адвокату деньги платят, потому что он знает законы. Понимаете, да? Или возьмите еще другую аналогию. Представьте себе космонавтов, которые летают на Международной космической станции. Вот они летают там, и они как бы сами вроде бы. Но в действительности каждый их шаг просчитан, выверен за много месяцев до того в центре управления полетом. И поэтому все, что они делают, у них есть свои мозги, у них есть свое образование, у них есть, туда посылают лучших из лучших. Но они постоянно связываются с центром полета. Они центроцентричны, так мы можем сказать, если это не будет повторением одного и того же. То есть они живут, и их все устремления, все их решения, они связаны с центром управления полетом. То есть когда Бог создал человека, человек был богоцентричен. И он был богоцентричен по этой причине, потому что Бог не дал человеку самостоятельного права генерировать хорошо или плохо. Он должен был прийти к Богу и у Бога спросить, что хорошо и что плохо. Когда мы смотрим на вот эту картину, на существование человека в Божьем мире до грехопадения, то мы видим в ней несколько элементов. Но первое, абсолютно очевидное, это богоцентричность, то есть Бог доминирует в описании сотворения мира. Когда вы читаете первую главу, там слово «Бог» повторяется огромное количество раз. Более того, всем ясно, что Бог – основное действующее лицо. Всем ясно, что Он управляет всем тем, что происходит там. То есть все то, что представляет Библия, она представляет богоцентричную картину мира. Второе. Этот мир представлен нам очень гармоничным миром. Там написано «хорошо, весьма». То есть вот эта конструкция, которую мы представили здесь, эта конструкция богоцентрична, Бог в центре там, эта конструкция, она гармонична, то есть в ней все складывается хорошо, человеку хорошо, Богу хорошо, всему миру хорошо, не возникает каких-либо противоречий в этом мире, все функционирует очень гладко. Заметьте, Адам видит Божью славу, видит огромное, гигантское величие Бога, и он сам добровольно, абсолютно радостно, в смирении подчинен Богу. Вот идеальный мир – это мир полного, смиренного подчинения человека Богу. Ну, в принципе, это здраво. Смотрите, идеальный мир для космонавтов – это полное смиренное подчинение центру управления полетов. Потому что в центре управления полетов намного лучше знают, потому что там сотни умов, которые работают и анализируют все их действия. Но это, опять-таки, несовершенный еще даже пример. Когда мы говорим о идеальном состоянии для человека, он создан так, чтобы абсолютно полностью подчиняться Богу. Кроме того, это не просто такое одностороннее сотрудничество или одностороннее существование было, а Бог позволяет человеку быть соучастником его процесса. Он человек на его орбите. Он становится соучастником того, что Бог, кое-чего, что Бог делает. Помните две вещи, которые Бог отметил особенно во второй главе книги «Бытие»? Это физический труд и интеллектуальный труд. Возделывание сада – физический труд, и то, что человек давал название животным – это интеллектуальный труд. То есть Бог, Он делает человека соучастником своих процессов, но при этом человек полностью покорен и полностью послушен Богу, с которым он имеет там дело. Это картина до грехопадения, того, что происходило до грехопадения. Теперь давайте посмотрим то, что произошло после грехопадения, или что произошло во время грехопадения. Во время грехопадения произошло очень тонкое нарушение вот этого баланса. Когда дьявол подходит к человеку, дьявол предложил человеку одну маленькую вещь. Он предложил ему стать собственным центром Вселенной, стать самостоятельным источником истины, добра и красоты. Помните, он сказал человеку: «Вы станете как боги, знающие добро и зло, без Бога знающие». До того им нужно было ходить к Богу, спрашивать, что есть добро и зло. После этого человек стал претендовать на то, что он сам самостоятельно знает, что хорошо и что плохо. И так как он является личностью, имеющей рациональное мышление, имеющей волю, имеющей желание, то вот этот поступок, этот шаг сбил абсолютно все в его жизни. Теперь посмотрите, что происходит. Существуют объективные Божьи стандарты, которые невозможно отменить, невозможно заменить, невозможно каким-то образом извратить, испортить. Невозможно совершенно. Это все равно, вот как попытаться изменить закон притяжения. Невозможно его изменить. И вот точно так же в отношении того, что хорошо и что плохо. Я вчера в проповеди говорил, если вы помните, Гитлер попытался изменить закон, то, что хорошо, как он сказал, инвалидов убивать. И это он внушил миллионам людей. Но это не стало хорошо от того, что он внушил миллионам людей. Наше общество сегодня, или популярная теория в том, что общество, большинство людей определяет, что хорошо и что плохо. В действительности не так. В действительности Бог определил, что хорошо и что плохо. Но положение человека в этой после грехопадения, оно стало трагично печальным еще и по нескольким другим причинам. Причина его заключается в том, что, помните, мы читали 13-й псалом, первые слова там. Мы читали то, что в момент отвержение Бога, человек становится безумцем. Вот в каком смысле. Для этого есть еще одна иллюстрация, мы к этой еще вернемся. Я вам нарисую здесь другую, чтобы она не мешала мне. Хорошо, здесь у меня большая доска. Я то же самое, этой иллюстрацией уже пользуюсь уже очень давно, и она вот становится все более и более понятна в русском контексте. Вы все знаете, что такое карточки, кредитные, дебетные. Сейчас пользуются и этими карточками практически все здесь. Что такое карточка и как она работает? Карточка имеет на себе магнитную ленту. На этой ленте зашифрован ваш счет, номер вашего счета. Когда вы проводите свою карту через кардридер или терминал, его называют здесь по-русски, что происходит? Происходит обмен информацией. Этот терминал посылает информацию в банк. В банке есть система, которая позволяет определить, в каком состоянии этот счет. То есть для того, чтобы терминал работал хорошо, нужны две вещи. Нужна его исправность, нужно электричество, питание там. Вот. Но самое главное, нужна связь с банком. Иначе терминал теряет свой смысл. Представьте себе картину, в котором между банком и терминалом произошел разрыв. Терминал вполне исправен, то есть у него все есть, все микросхемы, все там, весь механизм считывания карты работает в абсолютном совершенной форме. У него есть электроэнергия, необходимая для того, чтобы он функционировал. Но заметьте, как он стал безумным сразу. Почему? Потому что он потерял связь с источником стандарта. То есть, ну представьте себе, если этой связи нет, то тогда, ну как кардридер будет определять, это хорошо или плохо? Этот счет имеет деньги или не имеет деньги? Ну, может, там по внешнему виду покупателя. Ну, этот выглядит лучше. Наверное, он богатый, наверное, у него есть деньги. Вот. А этот, ну, какой-то такой проходимец. Наверное, не дам ему. Вы понимаете, что все это безумие. Вот это то, что произошло с человеком. эти люди вполне образованы, у них все шарики и ролики функционируют в очень хорошо, в хорошем состоянии, то есть они в очень хорошей форме. То есть речь совсем не идет о том, что они стали глупыми, что они, отвергая Бога, потеряли способность к рациональному мышлению. Совершенно не так. Они просто потеряли источник стандарта. Они потеряли стандарт. И таким образом все решения, которые они принимают, будучи лишены стандарта, системы ценностей, все эти решения, они не могут быть точными. Ну вот почему безумны. То есть то, что произошло с человеком во время грехопадения, это катастрофа вселенского масштаба. И это катастрофа, в которой человек потерял объективную, прочную, настоящую связь с реальностью. Потому что он отверг Бога как единственный стандарт или источник стандартов, по которому он может эту реальность оценивать и видеть. То есть, если мы обобщим это дело, мы можем сказать, что когда человек делает себя центром своего собственного мира, центром своего собственного внимания, и он делает свои собственные интересы центром, вместо того, чтобы концентрировать себя самого на слове Творца и на нем, как на источнике жизни, вот тогда возникает катастрофа. В принципе, это и есть грех. Когда мы говорим людям о грехе, конечно же, мы говорим о том, что они пьянствуют, это грех, они блудят, это грех, они обманывают, это грех, они злятся на кого-то, это грех, это точно. Но, друзья мои, самый главный корень всякого этого греха заключается в том, что они отказались от Бога, как от единственного источника всего того, что есть хорошо и что есть плохо. Причем есть интересные вещи здесь же, пока мы далеко не ушли. Иногда люди могут брать у Бога кусочки и перетаскивать сюда. Ну, например, многие люди считают, что гомосексуализм – это плохо. Это действительно так. Библия говорит, что гомосексуализм – это грех. Очень интересно. Но рядом с этим они считают, что разводиться – это нормально. Причина заключается в следующем, что они формируют свою систему ценностей не исходя из того, что говорит Бог, а что они считают правильным. Кстати, в Америке 50 лет тому назад подавляющее большинство людей тоже считали, что гомосексуализм – это плохо. На данный момент 55% людей считают, что это хорошо. То есть, когда мы говорим о том, что человек сам хозяин этого, проблема не в этой картинке, что же у него вот здесь, а проблема в том, что источником этой картинки является он, а не Бог. Вот почему морализировать людей не имеет смысла. Вы просто можете прийти и добиться того, ну, допустим, какими-то путями вы можете добиться, что люди все скажут, гомосексуализм – это плохо, и все скажут, пьянство – это плохо, и все скажут, воровать – это нельзя. Но пока вы не измените, что они это сделают, преклонившись перед Богом, они так и остаются центром своего мира, а значит, безумцами. И сегодня они говорят, воровать – это хорошо, но в определенных случаях взять от многого немножко есть не кража, а дележка. Слышали, может быть, эту известную поговорку времен Советского Союза. То есть главный вопрос или главный фактор заключается в том, кто является центром, кто является источником всего. И в этом самая большая беда людей вообще, грешных людей. Вот почему самый большой грех – это неверие. мы будем говорить еще о вере. Почему? Потому что неверие предполагает независимость от Бога. Если мы посмотрим немножечко подробнее на вот это явление, которое мы только что изобразили здесь в данной иллюстрации, мы сможем увидеть, что грех имеет в себе несколько составляющих, которые подробно описаны в Священном Писании. И мы посмотрим сейчас на эти составляющие, но мы сделаем это после перерыва.